Глава 7. 4 дня спустя после этих страшных событий, около 11 часов ночи, из Кентервильского замка двинулся траурный поезд. Катафалк везли 8 вороных лошадей, и у каждой на голове развивался пышный страусовый султан. Свинцовый гроб был завешен роскошным пурпуровым покровом, на котором был золотом вышит герб Кентервилей. Рядом с катафалком и траурными каретами шли с зажженными факелами слуги, и вся процессия производила весьма торжественное впечатление. Лорд Кентервиль, приехавший на похороны специально из Уэльса, в качестве ближайшего родственника ехал в первой карете вместе с маленькой Виргинией. Дальше ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и 3 мальчика, а в последней карете сидела миссис Эмни. Было единогласно решено, что раз привидение пугало ее аккуратно в течение 50 лет, она имела полное право проводить его до места последнего упокоения. В углу церковной ограды под тисовым деревом была вырыта огромная могила, а за упокойную службу очень торжественно прочитал преподобный Агастес Дампир. Когда обряд предания земле кончился, слуги, согласно древнему обычаю, сохранившемуся вроде Кентервилей, потушили свои факелы. Когда же гроб опускали в могилу, Виргиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест из белых и розовых миндальных цветов. Когда она это сделала, из-за тучи показалась луна и залила своим молчаливым серебром всю церковную ограду. А в далекой роще зазвучала песнь соловья. Виргиния вспомнила описанный духом сад смерти, и глаза ее помутнели от слез. И по дороге домой она не проронила ни слова. На следующее утро, перед тем, как лорду Кентервилю вернуться в Лондон, мистер Отис имел с ним беседу по поводу драгоценностей, подаренных Виргинии привидением. Драгоценности эти были великолепны, особенно одно рубиновое ожерелье в венецианской оправе, изумительный образец работы XVI века. Ценность их была так велика, что мистер Отис никак не мог решиться позволить своей дочери принять их. «Милорд», — сказал он, — «я знаю, что в вашей стране права наследства простираются как на фамильные драгоценности, так и на поместья, и мне совершенно ясно, что эти вещи принадлежат или должны принадлежать вашему роду, поэтому я считаю своим долгом просить вас взять их с собою в Лондон и смотреть на них просто как на часть вашей собственности, которая возвращена вам при немного странных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок, и пока, к счастью, могу сказать, мало проявляет интерес к подобным принадлежностям ненужной роскоши. Кроме того, меня поставила в известность миссис Отис, могу похвастаться, недюжинный авторитет в вопросах искусства. Она в молодости имела счастье провести несколько зим в Бостоне. Что эти безделушки имеют большую денежную ценность, и при продаже за них можно выручить большую сумму. При этих условиях, лорд Кентервиль, я уверен, вы поймете, что мне никак невозможно допустить, чтобы они остались во владении кого-нибудь из членов моей семьи. Да вообще, подобные бесполезные игрушки и штучки, как бы ни были они необходимы и соответственны достоинству великобританской аристократии, были бы совершенно лишние для моей дочери, воспитанной на строгих и, я бы сказал, бессмертных принципах республиканской простоты. Я должен, однако, упомянуть, что Виргинии очень хотелось бы, чтобы вы ей позволили оставить себе шкатулку, как память о вашем несчастном, но введенном в заблуждение предке. Так как это чрезвычайно древняя и поэтому крайне потрепанная и нуждающаяся в ремонте вещь, то, может быть, вы найдете возможность исполнить ее просьбу.
Что касается меня, то должен сознаться, меня крайне удивляет, как может моя дочь проявлять сочувствие к средневековью в каком бы то ни было виде. И могу это объяснить только тем, что Виргиния родилась в одном из ваших лондонских пригородов вскоре после возвращения миссис Отис из поездки в Афины.
Лорд Кентервиль очень сосредоточенно выслушал речь почтенного посланника, лишь изредка покручивая седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. И когда мистер Отис кончил, крепко пожал ему руку и сказал:
«Дорогой сэр, ваша очаровательная дочь оказала моему злосчастному предку сэру Симону очень большую услугу, и я и моя семья чрезвычайно обязаны ей за ее похвальную смелость и мужество. Драгоценности, безусловно, принадлежат ей, и, клянусь вам, я убежден, что если бы я был так бессердечен и отнял их у нее, этот старый грешник вылез бы из могилы меньше, чем через 2 недели и отравил бы мне всю жизнь. Что касается того, что они составляют часть майората, то вещь, о которой не упомянута в юридическом документе, не составляет фамильной собственности, а о существовании этих драгоценностей нигде не упомянуто ни словом. Уверяю вас, что у меня на них не больше прав, чем у вашего лакея, и я уверен, когда мисс Виргиния вырастет, ей будет приятно носить такие красивые безделушки». «Кроме того, вы забыли, мистер Отис, что вы у меня купили мебель вместе с привидением, и все, что принадлежало привидению, перешло тогда же в вашу собственность. И какую бы деятельность сэр Симон не проявлял ночью в коридоре, юридически он был мертв, и вы законно купили все его имущество».
Мистер Отис был очень расстроен отказом лорда Кентервиля и просил его хорошенько обдумать свое решение. Но добродушный пэр был очень тверд, и, наконец, ему удалось уговорить посла разрешить своей дочери оставить себе подарок привидения. Когда же весной 1800 года молодая герцогиня Чеширская была представлена королеве на высочайшем приеме, ее драгоценности были предметом всеобщего внимания. Там Виргиния получила герцогскую корону, награду, которую получают все добронравные американские девочки, и вышла замуж за своего юного поклонника, как только он достиг совершеннолетия. Они оба были так очаровательны и так любили друг друга, что все были довольны их браком, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась заманить герцога для одной из своих 7 дочерей. И для этой цели устроила 3 очень дорогих обеда. Как это ни странно, недоволен был также и мистер Отис. Хотя он лично очень любил молодого герцога, но принципиально был врагом всяких титулов. И, по его собственным словам, опасался, что под развращающим влиянием жаждущей только наслаждения аристократии могут быть забыты основные принципы республиканской простоты. Но его возражения были скоро преодолены. И мне кажется, когда он подходил к алтарю церкви Святого Георгия, что на Ганновер-сквер, ведя под руку свою дочь, не было человека более гордого во всей Англии. Герцог и герцогиня, как только кончился медовый месяц, поехали в Кентервильский замок и на следующий день после приезда отправились пешком на пустынное кладбище у соснового бора. Сперва долго не могли выбрать надпись для могильной плиты сэра Симона, но, наконец, решили вырезать на ней просто инициалы его имени и те строки, что были на окне в библиотеке. Герцогиня принесла с собой букет чудесных роз, которыми она посыпала могилу, и, постояв немного над нею, они вошли в развалившийся алтарь старинной церкви. Герцогиня села на опрокинутую колонну, а муж расположился у ее ног, куря папиросу и смотря ей в прекрасные глаза. Вдруг он отбросил папиросу, взял герцогиню за руку и сказал: «Виргиния, у тебя не должно быть никаких тайн от мужа!»
«Дорогой Сесил, у меня нет никаких тайн от тебя».
«Нет, есть», — ответил он, улыбаясь. «Ты мне никогда не рассказывала, что произошло, когда ты заперлась с привидением».
«Я никому этого не рассказывала, Сесил», — сказала Виргиния серьезно.
«Я знаю, но мне рассказать ты могла бы».
«Пожалуйста, не спрашивай меня, Сесил, я не могу рассказать тебе это». «Бедный сэр Симон, я ему многим обязана».
«Нет, не смейся, Сесил, я действительно обязана. Он открыл мне, что такое жизнь и что такое смерть, и почему любовь сильнее жизни и смерти».
Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.
«Ты можешь хранить свою тайну, пока твое сердце принадлежит мне», — шепнул он.
«Оно всегда было твое, Сесил».
«Но ты расскажешь когда-нибудь нашим детям, не правда ли?»
Виргиния покраснела.